Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
Добрый день. Гость нашей сегодняшней программы – Георгий Львович Мурадов, заместитель председателя Совета министров Республики Крым, постоянный представитель Республики Крым при президенте Российской Федерации. Добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте. И хотелось бы сразу с вами вот обсудить тему, такую очень актуальную, которая беспокоит всех россиян, а не только крымчан. Конечно, объективно, когда мы оставили часть Херсонской области, вот скажите, пожалуйста, каковы были, ну, такие, скажем, настроения в Крыму? Ведь понятно, что Херсон – это ключи от Крыма. Хотя Крым существовал и воссоединился с Россией и тогда, когда Херсон и вся Херсонская область была под Украиной. Да? Но все-таки вот как ощущение крымчан? Потому что это все рядом, это все близко.
Безусловно, настроения были с горечью. И это вполне естественно, потому что Херсон – это тот город, в котором у многих крымчан есть близкие, родственники, друзья. И вообще, если пойти немножечко пораньше в историю, то с этой территорией нынешней Херсонской области, правда, без города Херсона, и частью Запорожской области существовала Таврическая область, а впоследствии Таврическая губерния. Таврической области мы в следующем году весной будем отмечать 240 лет. Таврической губернии в этом году отметили 220 лет. И они были без города Херсона. Но, безусловно, оставление столицы или административного центра субъекта Российской Федерации, коей стала Херсонская область, это событие, которое огорчило крымчан. У крымчан есть высокий уровень поддержки спецоперации, потому что они на своем опыте историческом испытали, как находиться под прессингом тех властей, которые стремятся уничтожить все русское, саму идентичность. А я напомню, что ведь русское – это не значит только великорусское, это и малорусское тоже. Поэтому уничтожение всего, что связывало нас единым корнем с Малороссией, тем более Новороссией, а Херсон, Запорожье – это, в общем-то, области Новороссии, это тяжело переживалось крымчанами, но это народ бдительный. И мы об этом давно говорили, что ситуации могут складываться разные с 2014 года. На многих очень передачах в различных телевизионных программах отмечалось, что бдительность терять нельзя. Запад на этом, на том, что связано было с неприятием Крыма в составе России, не остановится. Обязательно будут действия. Эти действия проявились уже в феврале 2022 года, когда начались обстрелы Донбасса и подготовка к зачистке по существу Донбасса, что и вызвало спецоперацию российскую. И крымчане, я могу это однозначно сказать, всегда были готовы. И сейчас, после того, как, ну, скажем, обстановка на фронтах операции вынудила к тому, чтобы для сохранения жизни военнослужащих передислоцироваться, изменить конфигурацию фронта, крымчане это восприняли таким образом, что надо быть готовым к любым осложнениям. Поэтому Крым сегодня – это укрепленная территория. Я ее называю новым бастионом России. Хотя, конечно, каких-то предположений или ожиданий, что вопрос напрямую коснется Крыма, таких нет. Потому что сегодня политической обстановки в мире, даже уже там и западные различные деятели в Соединенных Штатах Америки говорят, что давайте Крым не трогать.
Да.
Вот давайте там вот я хотел говорить обо всем, но не о Крыме.
Да, я в связи с этим хотел сказать, здесь есть определенные ножницы, скажем так, расстояние приличное между тем, что ожидает Киев, и как работает пропаганда киевская, которая все время говорит о том, что мы обязательно освободим Крым, там некоторые называют сроки в следующем году, некоторые в другие сроки. Но видно, насколько Запад, вы это очень верно подметили, он осторожен в этом, потому что многие высказываются. И, кстати, до военной операции, специальной военной операции, говорили о том, что надо вообще согласиться с тем, что Крым – это российская территория.
Конечно.
Но вот мы видим, что киевская пропаганда все время нагнетает обстановку. Может быть, это отчасти, то есть не отчасти, наверняка это часть психологической войны. Но вот защищен Крым достаточно?
Да, я это подчеркнул, что это реально бастион, что там созданы все необходимые условия для того, чтобы при любой ситуации выстоять. Но вы верный акцент делаете о том, что, конечно, сегодня Киеву на самом деле, ну, не до Крыма никак. У них и в стране, вы знаете, происходит, что после того, как стали предприниматься меры Российской Федерации против инфраструктурных объектов, в том числе энергетических объектов, да и по большой территории, которая сегодня вышла из состава Украины, у них забот больше, чем достаточно. Крым – это устоявшаяся, во-первых, российская, как говорится, земля и субъект федерации. Но более того, я скажу, что и объективные факторы сказываются. Ни у кого в мире и тогда еще в 2014 году не было сомнений, что крымчане на 97% проголосовали за вхождение в Россию.
Вот как раз на эту тему вопрос слушателя, Георгий Львович, обращенный к вам. 8 лет назад крымчане вернулись в Россию, Крым вернулся домой, даже песни об этом сложили. Это я цитирую письмо слушателя. Вот столько времени прошло. Как бы вы ответили на вопрос, если бы сейчас состоялся референдум, результаты были бы те же?
Я думаю, что сейчас вообще все 100% бы проголосовали. Почему я так думаю?
А почему вы так думаете?
Да, по одной простой причине. Ведь к заявлениям Зеленского и других националистических, нацистских лидеров в Киеве еще есть приложение, в котором он говорит, Крым надо очистить от пророссийских людей, а они все пророссийские, понимаете?
Очистить весь Крым от населения?
Да, от населения, а потом его заселять, я не знаю кем, у них уже все сбежали, кто в Европу, кто в Россию.
Ну, из Польши завозить хотят, наверное.
Ну, разве только, да.
Мечты такие, да.
Создавать некое иное государство с другим населением. Это понятное дело, что это несбыточные и вообще абсурдные вещи. Поэтому у крымчан в этом отношении настроение очень твердое. Многие участвуют в спецоперации в качестве добровольцев, потому что это в неком виде защита и Крыма. Я о Крыме еще одну вещь хотел бы сказать, что Крым настолько шагнул вперед по сравнению с тем, что было, что всему населению понятно, что он живет в другом мире, в другой стране, в другой просто исторической ситуации, которая однозначно ведет к тому, что других настроений, кроме как быть с Россией, у крымчан нет.
Мы об этом поговорим, просто есть на эту тему отдельный вопрос, что изменилось в Крыму. Ну, уже вдогонку, как говорится, к этой теме, на Западе пишут о том, что из Крыма начался отъезд жителей, которые боятся прихода украинской армии и репрессий. А как бы вы прокомментировали такие вбросы? Вопрос слушателя.
Как вбросы. Это, естественно, в рамках и психологической, и информационной войны. Это оказание такого психологического давления. Если они одного человека, может быть, нашли какого-нибудь, могут привести, но они же не приводят такие факты, потому что это ложь полная. Наоборот, крымчане полны решимости на своей земле стоять, так сказать, как всегда они в истории стояли, до конца. Ну, я еще раз подчеркиваю, таких тревожных настроений, особо тревожных, нет, хотя, конечно, неприятно, что всякие, так сказать, информационные источники и украинские, и западные вещают о том, что вот крымчан вообще надо всех удалить из Крыма. Это людей не только настораживает, но и мобилизует.
Ну да, срываются маски.
Конечно.
Вот, возвращаясь к теме о том, как изменился Крым, ну, мне нет смысла даже цитировать все вопросы, которые мы получили. Вот что именно, ну, даже так скажем, некоторые употребляют такое слово, как не изменение, а преображение Крыма, вот даже так. Ну, по своему опыту, то, что я видел, это действительно очень серьезные изменения. Но вот как бы вы их в двух-трех мазках, скажем так, ну, можно и чуть больше. Но вот в чем изменилась жизненная ситуация в Крыму?
Ну, конечно, мы можем говорить о внешних таких заметных абсолютно вещах, как Крымский мост, как трасса Таврида, как замечательный аэропорт. Но поменялось существо в жизни людей. Российская система социальная, экономическая, гуманитарная, она, конечно, совсем другая. Ну, вот возьмите межнациональную нормальные отношения. Сколько крымские татары просили, требовали, на всех своих курултаях, съездах принимали решение о том, чтобы учредили в качестве одного из государственных языков в Республике Крым крымско-татарский, чтобы...
А при Украине этого не было?
Не было, не было, конечно. Чтобы оформили все мечети, было все подвешено. То есть власть украинская действовала очень по-варварски, я бы сказал, цинично. Ну, не оформляют мечети, вот они все как бы ничьи, да? А как только российская программа была введена в действие, я имею в виду правительственная программа социально-экономического развития Крыма, то все эти вопросы были сняты с повестки дня, все было правильно оформлено, с полным уважением отнеслись к крымским татарам. Более того, выделили еще специальную и немалую программу поддержки репрессированных народов, тех, которые были выселены в свое время и так далее. Это специальная программа, и она и сегодня в действии. Если взять социальную сторону, конечно, построены новые больницы, новые школы, новые детские сады, реконструированы, отремонтированы многие прежние здания, сооружения. Посмотрите на сферу туризма, сколько новых появляется гостиниц, санаторий, домов отдыха, как произведена реконструкция тоже исторических различных санаториев и домов отдыха. Ну, приятно людям отдыхать, поэтому не случайно мы подошли уже к цифре 9,5, ну, ближе, так сказать, к 10 уже двигались миллионов до начала спецоперации. Конечно,
это она... что, давайте поясним, это кто приезжает на отдых?
Это те туристы, которые приезжают не только на отдых и лечение. Крымский туризм абсолютно разнообразен. К нам ездят на праздники, к нам ездят по событийным уровням, причинам, событиям. Огромное количество проводится мероприятий, конференций, различных арт-фестивалей, молодежных мероприятий. И, конечно, познавательный туризм. Далеко не все едут просто лежать на берегу моря и загорать. Огромное количество исторических памятников. Все-таки это один из цивилизационных центров России. Есть специальный туризм, есть морской туризм, есть экстремальный туризм. Огромное количество пластов, которые поддерживают интерес массового туриста приезжать в Крым. И накануне, как я сказал, в 2021 году мы подошли к цифре 9,5 миллионов туристов. Это рекордные цифры. Сейчас, конечно, ситуация осложнилась, и в 2022 году мы наблюдали определенное снижение процентов на 20% туристического спроса.
Это за транспортной логистикой.
Ну, естественно, это связано с тем, что логистика нарушилась, в основном поехали люди поездами, машинами, но, тем не менее, это высокие цифры, это порядка 7 миллионов человек у нас отдыхает.
Все-таки.
Мы так оцениваем,
да, в этом году. А вот есть вопрос, сейчас вот заявки в отели, там, в санатории поступают?
Они поступают, хотя, конечно, сегодня в напряженной все-таки ситуации, она ведь напряглась, вы правильно отметили, и с Херсоном связанные, с попытками какие-то прорывы там совершить и так далее. После того, как теракт в отношении моста произошел, ну, люди напрягаются, это естественное состояние. Хотя, безусловно, есть и заявки, и я уверен, что сейчас с того момента, как будет введен в эксплуатацию полностью поправленный Крымский мост, поток возобновиться с новой силой. Но остаются сложности, связанные с большими серьезными проверками тех, кто едет. Это естественно.
Ну, да.
Потому что любой...
Но это и надо.
Естественно. Но это для безопасности самих же людей. Поэтому приходится определенное время, это может быть и 2, и 3 часа, ждать на пунктах проведения вот мероприятий.
Но это не касается железной дороги, тем не менее.
Нет, а по вот, железной дороге спокойно, свободно.
Скажите, пожалуйста, Георгий Львович, хорошо. А меры безопасности, которые сейчас повышены наверняка, вот
да,
вы
конечно.
Об этом говорите,
они, желтая зона.
Насколько они обеспечивают безопасность пассажирских перевозок и торговых перевозок, это первый вопрос. И второй, скажите, пожалуйста, что мешает увеличить в разы количество поездов?
Ну, во-первых, я думаю, что касается поездов, то ориентируются на рынок, на спрос. да?
Если... Нехватка была.
Была.
Летом.
Да. Ну, наверное, и какие-то есть возможности у российских железных дорог, которые не располагают же неограниченным составом вагонов, там, локомотивов и так далее. Это мои догадки, потому что, ну, конечно, я не специалист в этих делах, надо у них спрашивать, у представителей железнодорожников. Что же касается безопасности, я как лицо, не имеющее прямого к этому отношению, а как наблюдатель, могу сказать, что меры принимаются самые обстоятельные, строгие, и мы доверяем, безусловно, нашим службам, которые нередко, ведя свою работу, арестовывают различных подозрительных личностей, пресекают попытки любых там проникновений диверсионных каких-либо групп или тех, кто может, так сказать, негативно повлиять на безопасность на полуострове. Пока никаких ситуаций, которые ставили бы под сомнение эту надежную работу наших служб, я не вижу.
То есть фильтр серьезный.
Фильтр серьезный.
А вот вопрос, казалось бы, который сейчас вот закрыт, это вопрос о водоснабжении Крыма. И вот вопрос слушателя: как решается сейчас больной вопрос о снабжении Крыма пресной водой? Понятно, что открыт Крымский канал, но интересно, продолжаются ли работы по добыче воды из-под земли, из скважин, о чем уже много говорили? То есть альтернативные источники водоснабжения.
Да, я понимаю. Конечно, они сохраняются. Безусловно, основная масса воды, которая идет по Крымскому каналу, это нельзя сравнивать предназначение этих вод, потому что вода из скважин, она идет к потребителю. Это для бытовых нужд людей, для питья там и так далее. А вода из канала используется для сельского хозяйства. И те территории, которые оказались в сложном состоянии, у нас же по существу значительно снизилось выращивание подсолнечника, кукурузы, риса, тем более оно вообще исчезло. Сейчас это все практически восстанавливается. Даже рисовые поля восстанавливаются. Поэтому канал – это сельское хозяйство в центральных и северных районах Крыма. И это, конечно, повлияло позитивно, потому что в нынешнем текущем году у нас на 50, наверное, процентов повысился сбор урожая зерновых в Крыму, в том числе благодаря восстановлению деятельности Северо-Крымского канала.
Вопрос слушателя. Слышал, что в Крыму намерены национализировать собственность некоторых граждан Украины, в том числе тех, кто входит сейчас в руководство киевского режима. Так ли это? Что может попасть под национализацию? Или кто может попасть?
Кто-то не может попасть, а что-то, наверное, может.
Ну, собственность кому-то принадлежит, она же не безлична.
Ну да, но я имею в виду, что людей национализировать не будут,
это точно.
А что касается недвижимости, то такие законодательные инициативы в Крыму имеют место, и прежде всего деятели, которые враждебно настроены в отношении Крыма, крымчан, которые принимали участие в том, чтобы разграбить Крым. Кстати, это было и в период Крымской весны, потому что вывезены были колоссальные капиталы из Крыма, банки там все собрали, погрузили в машины свои гривни и увезли на Украину. Да, Приватбанк, это тот же самый, там и многие другие.
История.
Это истории такие, которые крымчане не забывают, не забудут. Ну и вообще тема национализации имущества врагов, она ведь и для России актуальна. И крымчане, я думаю, делая эти шаги, хотят и какой-то свой пример привести, как можно решать эти вопросы в отношении тех лиц и тех организаций, компаний, государственного какого-то, так сказать, участия экономического в наших предприятиях. Ведь вы посмотрите, как было вот до этой ситуации, до начала специальной военной операции, сколько было иностранных участников, которые некоторые владели нашими компаниями очень крупными, а другие значительную часть акционеров составляли. Сейчас они поуходили, что-то бросили. Некоторые предприятия прекратили работу, это тоже известно.
То есть просто стоят и не работают.
Да, стоят и не работают. А это всё
для экономики экономики, да,
принятие страны, мер. Да. Для экономики это пагубно, это сказывается негативно.
И страны в целом.
Вот да. Я думаю, я не буду, так сказать, замахиваться на то, что это яркий пример, и что Россия вся должна взять этот пример на вооружение, но скажу аккуратно, что, конечно, это определенный сигнал и всему российскому обществу, и бизнес-сообществу о том, как действовать в тех условиях, когда нам продолжают наносить материальный ущерб. Кстати, тут можно припомнить такие вещи. Когда-то, когда мы говорили, что в Крым не идут крупные корпорации, в том числе с государственным участием, российские, то нам говорили, ну вот у нас там значительная доля иностранных акционеров,
боимся вот, санкций.
Они, мол, против, поэтому мы не идем. А когда мы говорили о том, что бешеные какие-то зарплаты в целом ряде корпораций, говорили, а это хотят вот иностранные акционеры получать такие зарплаты, иначе они уйдут, и что мы без них будем делать?
Ай-яй-яй.
А вот теперь они ушли, вроде как мы все делаем, продолжаем, но зарплаты у топ-менеджмента не снизились при этом. Хотя я вот слушал внимательно одно из выступлений Маргариты Симонян, она этот вопрос поставила. Говорит, а нужно ли такие зарплаты сохранять вот этим самым верховным руководителям различных корпораций? Чем они, собственно, отличаются, работая на природных ресурсах, на народном достоянии от государственных чиновников? Наверное, можно им там премии какие-то значительные давать, еще что-то, но по сути-то они являются
пусть живут хорошо.
Управленцами. А теперь назад да. Вот как-то
ну, не слишком.
Отходить не очень хочется.
Ну, это понятное дело, но... Но смотрите, вот мы же видим ситуацию, которая происходит на Украине в отношении российской собственности.
Вот, это тоже один из факторов, правильно вы говорите.
Это абсолютно полный беспредел.
Разграбление, вообще, конечно.
Даже никто дважды не задумывается и даже не анализирует ситуацию, а кому это принадлежит, там, олигарху какому-то российскому или простому там, российскому служащему, там, или я не знаю кто. Но в конце концов, ведь есть вещи, которые люди оставили на Украине, родственники, да, завещание своим родственникам в России, россиянам. Да? Ведь никто же не смотрит на это особенно. А мы вот так вот очень шибко миндальничаем, я бы сказал. Я не призываю, кстати, к зеркальности.
Я понимаю, да.
Я не призываю. Если там какой-то простой житель имеет там какую-то дачу, ну, это не значит, конечно, что взять да отнять, вот просто. Но вы говорите о каких-то уже о какой-то инфраструктуре, там, сервиса, или этого заброшенного, видим мы с вами, да, заброшенный санаторий, отель, который просто даже портит вид в Крыму, да, портит ландшафт и не приносит не только никакой прибыли, но, извините меня, коммуникации, все то, что подведено, оно разрушается, это значит, что уже будет трудно восстанавливать это все. Ну что, оно будет вот как такая вставная челюсть, там вот можно несколько мест тыкнуть. Кстати, этот фонд, вот этот вот такой, как Трамп говорил о части Америки, да, ржавый пояс, вот остатки вот этого ржавого как бы наследия Украины все-таки в Крыму уже есть.
Ну, уже немного такого осталось.
Но есть,
Немного. И я думаю, что с этим руководство Крыма успешно разбирается. Но вы сказали о том, что вот в Киеве не задумываются.
Да.
Я боюсь, что в Киеве вообще ни о чем не задумываются. Уже такой ущерб, как наносится Украине самим киевским режимом, ничего сравнимого с этим нет. И, конечно, мы действуем гораздо мягче. Я от этого тоже, так сказать, внутренне переживаю, потому что, ну, есть же и око за око, как говорится, и зуб за зуб.
Ну, это, правда, из Ветхого Завета, но
да, всё равно. Да, но тем не менее, да. Но я хочу сказать, что, конечно, когда на Западе кричат о варварских действиях России в отношении Украины, там вообще даже не представляют себе, насколько Россия деликатно себя ведет. Мы еще не приняли, на мой взгляд, никаких таких критически серьезных мер и в отношении нынешней Украины тоже. По-прежнему, вы знаете, и техника завозится, и горючее завозится. Действуют эти порты, по которым идет перевозка горючего, действуют железнодорожные узлы, которые, ну вот представьте себе, там полтора часа меняют колесные пары. Ну, казалось бы, ну, мишени такие, что...
А это очень непонятная история, да.
Ну вот, тем не менее, такие решения, видимо, не приняты еще. Но я думаю, что если будет ситуация развиваться с таким же ожесточением антироссийским, как она развивается, то, наверное, и другие меры последуют.
Спасибо. Я напоминаю, гость нашей сегодняшней программы – заместитель председателя Совета министров Республики Крым, постоянный представитель Республики Крым при президенте Российской Федерации Георгий Львович Мурадов. Мы надолго не прощаемся. Спасибо, Георгий Львович. Через неделю мы продолжим нашу беседу.
Спасибо.
Спасибо вам.
Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.